Свежее утро на радио «Спутник».
Самое важное к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Алексей Красильников в студии. Леш, приветствую.
Привет.
Освобожденные из ливийской тюрьмы россияне вернулись на родину. Спецоперация по их освобождению завершена. Об этом сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Да, но речь идет, понятно, о Максиме Шугале и Самире Суефани. Напомню, что они были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при прокуроре ливийском тогда утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. В Москве эту информацию опровергали. Напомню, да, еще раз скажу, в полтора года провели они на территории Ливии. И надо сказать, что вот Саша Малькевич говорит о том, что освобождение стало возможно в результате очень сложной практически спецоперации, потому что для освобождения Шугале и Суефана требовались усилия разных ведомств.
Это еще, я бы добавил, не только разных ведомств, еще и переговоры нужно было вести, я так понимаю, с огромным количеством людей, управлений и даже властей, учитывая, что в Ливии, ну как это сказать, несколько властей там до сих пор не могут сами между собой договориться.
Они-то были
И страна в состоянии практически не прекращающейся гражданской войны несколько лет.
Российские власти вели переговоры с правительством национального согласия. Собственно, кто вел? Вот здесь нужно сказать. Минобороны, Министерство иностранных дел и множество, ну не множество, какое-то количество правозащитных организаций, которые чуть позже будут названы отдельно. Кстати, вот персонально Александр Малькевич благодарит замминистра иностранных дел России Михаила Богданова за освобождение россиян. Ну, хорошо, что вернулись домой. Слушай, в преддверии Нового года, мне кажется, это такой большой праздник и для них, и для
их семьи. Мне кажется, учитывая, какая ситуация в Ливии, сколько времени там провели, здесь что под Новый год, что в середине октября, что если бы еще на месяцок пораньше, никто бы не расстроился. И в особенности, все-таки, я вот напомню этот момент, о многоправительственном моменте. Учитывая, что то правительство национального согласия, которое ты упомянул, с которым вели переговоры, это правительство, которое сформировано при поддержке ООН.
Да.
И, соответственно, есть, как это сказать, пальцы, которые указывают, что вот их оппонентов по ситуации, по гражданской войне в Ливии, как раз Россия, собственно говоря, поддерживает или какие-то контакты там налаживает. То есть фактически люди, которые Россию так или иначе зачисляли в стан недругов, не буду говорить врагов, недругов, держали, вот эти люди, журналисты российские, Шугале и Суефан, находились у них как раз в плену. И здесь вот это было дополнительной сложностью.
Да, но вот еще раз, да, стоит сказать, что, значит, утверждали представители ПНС, правительство национального согласия, что россияне действовали, ну, в общем, хотели повлиять на выборы, тогда как, собственно, Фонд защиты национальных ценностей говорит, что исследовательская группа занималась исключительно проведением соцопросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
Ну, вот тут действительно такая формулировка со стороны ливийских правоохранительных органов, под которую, ну, вот да, может подойти очень-очень многое, учитывая ситуацию внутри и вот с характером этой деятельности.
Ну, конечно, то есть проведение соцопросов можно, конечно, подвести при желании, да, это не очень сложно сделать под попытку вмешательства, но... Ты задаешь вопрос, а с какой целью это, знаешь, вот эти вот традиционные для определенных категорий, а с какой целью ты интересуешься, а что? И, в общем, конечно, подвести под вмешательство очень легко и просто, это понятно.
В общем, это, конечно, очень приятно, ситуация, которая еще раз подчеркивает работу что социологов, что журналистов, что вообще людей, которые формируют отчеты по общественному мнению. Будем продолжать следить за ситуацией, обо всем обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru. Вот я не знаю, как относиться в 2020 году, когда уже в 10-х числах декабря подводят итоги всего года. Просто никогда не знаешь, что еще бахнет в ближайшие 3 недели, еще до конца года.
Ближайшие 3 недели, очевидно, меньше, чем предыдущие 11,5 месяцев.
Но
поэтому
события могут произойти не менее значимые. Я, по крайней мере, не исключаю. Тем не менее, журнал Time традиционно, вот примерно в эти сроки, вручает свою премию, свои титулы «Человек года», и в этом году сразу сразу два таких человека: Джо Байден, Камала Харрис, президент, видимо, будущий, и вице-президент, видимо, будущий. Говорю, видимо, потому что вот прагматично нужно, чтобы они сами еще все подтвердили, утвердили.
Но мне кажется странно. То есть человеком года должны становиться люди, ну, что-то сделавшие, да?
Надежду дали, ну, посмотри.
За предыдущий один. А, ну, в этом смысле, да?
Ну, типа, я могу только предположить.
Ну, Дед Мороз и Снегурочка, да, вот придут на Новый год, значит, и одарят нас подарками. Поэтому они... Но они же еще не подарили ничего. Как они могут быть людьми года,
понимаешь? Надежды. Я не знаю. Ну, действительно сложно, но если за какие-то достижения, наверное, все-таки это вот к другим номинациям. Здесь вот больше как и авансом, что ли, хочется сделать. В общем, давай об этом как раз пораспрашиваем. Что было более важного в этом году? За что стоит вручать? За что не стоит вручать? Вообще, как журнал «Тайм» относится к этой к самой своей же премии? Наталья Елисеева, политолог и публицист, у нас на связи. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте, Наталья. Вот когда «Тайм» присваивает это звание и, в общем, отрапортовал в соцсетях, написали они, редакция, что билет Байден-Харрис, билет, они назвали этот тандем билетом, билет Байден-Харрис представляет собой некое историческое направление. Человек года — это не просто прошлый год, а про то, куда мы движемся. Mm-hmm. Вот в рамках кризиса, который прошел в Соединенных Штатах Америки, и экономический, и медицинский, связанный с коронавирусом, о котором мы чуть позже говорим, и социальный, связанный с протестами и так далее, который, в общем-то, продемонстрировал нам, ну, неудачу устоявшейся модели Соединенных Штатов. Неужели Джо Байден и Камала Харрис — это действительно некое новое направление?
Нет, это не новое направление, но данная номинация, она формирующая. То есть, таким образом, соответственно, для жителей США, для каждого США, они получают такой посыл, что вот, соответственно, вот сейчас придет Байден, все изменится, мы заживем хорошо. И, соответственно, все, что было при Трампе, соответственно, это все сразу автоматно, печально, плохо, неправильно. И только при Байдене теперь все будет хорошо. Такая своеобразная формирующая премия, естественно, она субъективная, да, потому что, ну, понятно, что мы будущее оценивать, извините, никто из нас не может, ну, да, чисто физически, но, как бы, в данном контексте они пытались это сделать, хотя, естественно, вопрос, конечно, к этому больше, потому что демократы действительно уже показывали свою политическую несостоятельность, то, что они уже много раз ошибались при принятии решений, и то, как Трамп действительно за свой срок, в том числе за этот год, он встряхнул политическую систему Америки, причем как истеблишмент, как элиты, да, как устроив там несколько войн на разных фронтах, именно внутриэлитных в стране. То есть, ну, это, в принципе, мы все увидели, что не все так просто, и что та модель, которая была выбрана демократами, она неверна, то есть по ней идти, ну, будет не совсем правильно. Однако все-таки все равно элиты, как бы, Америки, они считают несколько иначе. Но, в принципе, их тоже можно понять, да, потому что когда под них вытаскивают стул, естественно, они всеми силами будут в него вцепляться, они будут, ну, хотеть на нем усидеть.
Хорошо, вот давайте по персоналиям тоже пройдемся, но я позволю себе эту вульгарную фразу. Если с Байденом все понятно, да, ну, понятно, что с ним ничего не понятно, но мы же можем там судить по возрасту, по каким-то предыдущим заявлениям.
Да уже по первым шагам, которые предпринимают, да, что подтягиваются старые кадры, ну, да, в том числе и прежние команды.
В общем, кое-что нам понятно про Байдена, а вот про Камалу Харрис нам совершенно ничего не понятно. А мне, по крайней мере. Вот смотрите, «Тайм» называет ее человеком года, при этом Forbes, тоже авторитетное издание, достаточно, ставит Харрис на третье место в списке самых влиятельных женщин. Ну вот, ни больше, ни меньше. Вот могу я вас попросить, не сочтите за сексизм, дать такую женскую оценку Камале Харрис?
Смотрите, вот сейчас вообще мы наблюдаем такой определенный тренд на женщин-политиков. То есть он массовый. Это не только в Америке, это в Европе, это в России, это в странах СНГ, да, то есть он прям идет, единая линия. И у всех этих женщин есть определенные сходства, да, то есть это их образование, да, они в основном там либо юристы, либо экономисты, ну, у них довольно такое серьезное образование, либо как-то они связаны с именно управлением таким муниципальным, ну, плюс там еще ряд особенностей законотворческой деятельности у них идет, да, соответственно. Это то, что они все начинали с низов, то есть каких-то таких вот щелчку пальцев карьерных взлетов у них так или иначе не было, да. И это то, что их всех кто-то тащил. Ну, то есть, как бы, давайте мы все-таки будем в этом плане объективны, но Понятно, что в любом случае, чтобы попасть на какую-то вот так подобную должность, да, это должна быть целая такая определенная операция, стратегия и работать команда. И нужно понимать, что Харрис – это тоже командный игрок. Потому что если мы будем просматривать ее биографию, да, все ее заявления, которые она делала, то мы можем увидеть, например, много нетестовых. То есть это говорит о том, что она все-таки зависит от определенных людей, с которыми она так или иначе работает. И она свою политику, да, и все свои заявления устраивает только именно в итоге. Что она не самостоятельный игрок, не самостоятельный человек, политик, принимающий решения, да, а она человек, работающий в команде, и она подстраивается под эту команду. То, когда она, соответственно, была назначена на, как кандидат там, в должность президента, и то, что вот сейчас такая триумфальная победа, ну, как подают, да, такая триумфальная победа, там, где там, женщина вице-президент, там, как она еще, там, у нее там разные регалии, знаешь, на нее навешивают, соответственно. Вот. Это, опять же, такое воспринимается как определенная именно победа ее команды.
Но это ее сильная сторона или слабая, вот эта командность?
В данном контексте это сторона как бы сильная. Но в любом случае она так, ну, не то, что расстрельная должность, да, но так или иначе это идет как, что будут, если что, во всем обвинять ее.
С другой стороны, если и с Байденом вдруг что-то, не дай бог, случится, то ей закрывать эту амбразуру. Буквально пару слов здесь добавлю. Есть еще несколько историй, которые хочется обсудить в этом часе. Наталья Андреевна, еще одна история, с которой обсудить с вами. Твит, в котором Камала Харрис поздравляет Джо Байдена с победой, стал одним из самых просматриваемых популярных в этом году, в прошедшем Твиттер отрапортовал.
Но там, правда, человеческие эмоции видны.
Да, само собой. А вот как раз про эмоции я хотел еще сказать, что лично для меня за Камалой Харрис закрепилась такая, как сказать, аура, атмосфера. У нас в гостях были пранкеры Вован Алексус. Они рассказывали, что периодически общаются с некоторыми политиками, в том числе поговорили с Камалой Харрис. Это самый скучный человек, с которым общались пранкеры. В общем, приглашаю наших слушателей к нам в соцсети, к нам в Телеграм. Там скучно не бывает, там только компетентные мнения от авторитетных экспертов по актуальнейшим темам. Кстати, про экспертную позицию. В Америке эксперты рекомендуют одобрить вакцину Pfizer и BioNTech.
Совершенно верно. Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Это такой регуляторный орган в Соединенных Штатах, очень авторитетный. Вот их эксперты рекомендуют действительно одобрить вакцину, о которой ты уже сказал. В общем, мнения разделились. 17 высказались за применение этой вакцины, 4 против, 1 воздержался. Здесь интересно, что эксперты заявляют и характеризуют вакцину следующим образом. Ее преимущество перевешивает ее недостатки.
Классно. Да. Мы говорим про вакцины
про здоровье.
От смертельной болезни.
Да, да. Но вот преимущество перевешивает ее недостатки. Один из...
Главное преимущество, она наша.
Ну, да. Один из экспертов, микробиолог Гарварда, заявляет, что эффективность препарата огромна, а сама вакцина очень сильная.
Очень приятно слышать такие вот...
Но это Трамп, это словами, устами Трампа.
Самая великая вакцина в истории.
Другими словами, да. При этом надо сказать, что американцы посчитали, что число умерших от коронавируса, число, просто количество людей, превысило боевые потери Соединенных Штатов во время Второй мировой войны.
Да, они это любят считать. Одно время смотрели, сколько относительно Вьетнама, потом относительно всех историй, но число заболевших, вот теперь и смертей.
А при превысило. Этом, да, это не сильно превысило это число, но так
какая
или иначе.
Какая разница?
292 тысячи умерли от коронавируса. Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты потеряли убитыми 291 тысячу. То есть разница в 500 человек. Ну, и наверное, что называется, наша песня хороша. Наталья, вот скажите, пожалуйста, каким образом страна с такой экономикой, с такими возможностями, ну, не будем преуменьшать, слушайте, это гипердержава, ну, правда, но все мы прекрасно это понимаем, допустила подобные потери. Почему так произошло?
Вопрос в системе здравоохранения, вопрос в коллапсе, вопрос в том, что Америка также не была готова к этому. Никто не был готов. Давайте мы вернемся там в события марта, ну, в март, да, соответственно, когда начали только более-менее понимать, что вообще пришло и что сейчас вообще будет, да, соответственно. Никто не успел перестроиться, в том числе американцы, да, потому что ну, модель здравоохранения, она довольно своеобразная, и она, скажем так, не для всех. То есть при всем условном величии, да, как вы говорите, Америки, вот в данном плане, к сожалению, здравоохранение у них не для всех. Не каждый себе может этого позволить.
Вот просто тот месседж, с которым Соединенные Штаты существуют в мировом пространстве, в первую очередь в культурном, но как бы направлен на то, что американцы своих не бросают, для нас жизнь каждого важна, это заключается и в такой провластной риторике, и голливудской политике, и даже мы видим в оппозиционных протестных движениях тоже BLM, собственно, это ровно про то же. Для нас каждая жизнь важна. А здесь получается такое наплевательское отношение. И когда вы говорите о проблемах системных там в здравоохранении и неготовности, но все были в равных условиях.
А вот можно здесь это немножко даже дополнить?
А кто-то нет.
Относительно равных условий. Вот тот фактор, что 50 штатов, у каждого свой губернатор, у каждого свои власти, и каждый может свои какие-то идеи набросить. Вот какой момент сыграл? Потому что та же Флорида, например, штат пенсионеров, просто там объективно люди приезжают туда, там хороший климат, люди в пожилом возрасте жить туда приезжают. И действительно там какие-то ограничительные меры принимались чуть не к июню только. Вот этот момент насколько важен и значим еще?
Ну, вообще здесь, на самом деле, нужно рассматривать все принятые меры в совокупности. Да, кто первый раскачался, кто первый начал принимать какие-то решения, кто первым вообще начал отслеживать ситуацию, да, и смотреть на мировой опыт. Здесь же вопрос еще применения опыта, да, то есть опыта взаимодействия. Американцы, они привыкли быть примером. Они привыкли для всех быть примером. А вот как брать пример с кого-то, да, это не их история абсолютно. Mm-hmm. Потому что по факту мы видели, да, Италия, Испания, вот яркий пример, как не надо. Вот вообще не надо ни при каких условиях, не дай бог, избежать любым способом, да. Но тем не менее, нет, они не смогли этого сделать. То есть, к сожалению, вот эта, опять же, та модель, и идеологическая модель, да, и вообще, в принципе, модель мироустройства, которую они себе складывали последнее огромное количество лет, они не смогли ее перебороть. А последствия печальные. Последствия катастрофические. Но при этом даже сейчас, кстати, тот же Байден обвиняет во всем Трампа.
Но если это понятно. Да.
На этом он, собственно говоря, выбор-то и выиграл.
Да, да. Вини предыдущего. Завершающий вопрос. Учитывая все вышесказанное, на ваш взгляд, велики ли репутационные потери Соединенных Штатов? Вот в связи с таким количеством смертей, неготовностью, не справились и так далее. Насколько пострадал имидж Соединенных Штатов, как внутри ее, собственно, самих Штатов, так и за пределами?
Ну, я скажу так, в самом начале эфира вы проронили такую фразу по поводу того, что внутриполитический кризис, который был, он, ну, как бы закончился, там, да, что-то такого плана. Так он не закончился. Соответственно, вот вся эта ситуация, она на самом деле привела к глубинному кризису, который будет только нарастать и продолжать. Потому что когда Байден с Харрис, они вступят в свои полномочия, будут приведены ряд действий, ряд решений, которые могут только этот кризис усугубить. А что касается, скажем так, международного, да, ну то есть на международной арене, да, и в глазах других государств, да, в принципе, все понимали. Ну, то есть просто некоторые молчат в силу того, что они партнеры, да, а некоторые, как Российская Федерация, ну, высказываются, когда конкретно касается уже их. То есть здесь никакого открытия не было.
Наталья Андреевна, спасибо вам большое за комментарий, за содержательную беседу. Наталья Елисеева, политолог и публицист в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Про европейские, евразийские немножечко дела. Бей своих. Евросоюз ввел таки санкции в отношении Турции. Ограничительные меры будут введены в связи с проведением Анкарой геолога разведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Я бы сказал, дожали.
Ну, в общем, дожали, да. Но вот это вот спорный район Восточного Средиземноморья, я думаю, наши слушатели прекрасно понимают, что речь идет о приграничных с Грецией территориях. Так вот, что говорят, собственно, в Брюсселе? ЕС остается приверженным защите интересов Союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море. В общем, Евросоюз занял сторону Франции. Понятно, что Турция не является страной-членом ЕС, но при этом это ведь союзники. Угу. Ну так, на секундочку, мы не будем просто забывать. Да? Они входят в один альянс военно-политический.
Многие, да.
При этом вторая или там третья, по разным оценкам, да, армия НАТО, собственно, является турецкой. И здесь вдруг вот эти самые ограничительные меры.
Собственно, приведет ли к чему или нет? Давай как раз спросим. Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин у нас на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Но расскажите об этом разломе евразийском, действительно.
Ну, на самом деле, европейская страна, Евросоюз, Франция могли бы себя вести гораздо более жестко по отношению к Турции, поскольку есть основания. Мы же знаем, что вот эти вот конфликтные ситуации в Восточном Средиземноморье и те противоречия, которые сегодня усиливаются между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой, вот, в этом конфликте виновата Турция. Мы же, опять же, всем известно, что турки в 1974 году военным путем захватили северную часть Кипра. Вот, и Европа фактически с этим согласилась, да. И поэтому, несмотря на то, что вот этот конфликт существует между как бы Грецией, Кипром с одной стороны, и Турцией с другой, тем не менее Европа, так сказать, не очень решительно поддерживает своих членов, имеется в виду Кипр и Грецию. Вот. А сейчас Турция усиливается и вообще, в принципе, начинает представлять угрозу.
Владимир Анатольевич, я прошу прощения, в связи с этим усилением, и мы помним вообще, что очень импульсивный, экспрессивный лидер, турецкий президент, вот на ваш взгляд, может быть, и риторически, а может быть, и где-то в практическом поле, будут какие-то ответные меры со стороны Анкары?
Ну, какие ответные меры? Турция усиливает свою экспансию сразу нескольких точек. Не только вот как бы около побережья Кипра, да, начинает разработку месторождений, но, в принципе, она себя ведет очень активно в Ливии, да, где тоже...
Но не геополитически, знаете, здесь больше... Может быть, запретят ввоз товаров, импорт каких-то товаров, тоже ограничить?
Да нет.
Ну, то есть какой-то...
Или, например, геолого-разведочные работы проведут вообще прям, не знаю, рядом с побережьем Греции.
Еще раз говорю, что это больше такой формальный акт. То есть, например, санкции введены всего против двух человек, то есть там руководители этих самых компаний, которые ведут эту разработку. А сейчас вот принято решение ЕС расширить эти санкции. Ну, будет не два человека, несколько человек. Может быть, даже санкции ведут в отношении вот этих компаний, как юридических лиц. Но это очень робкие шаги. То есть, хорошо, как бы позитив заключается в том, что все-таки Евросоюз начинает как-то действовать в этом направлении, пытаться сдерживать Турцию. Но на самом деле, во-первых, эти реакции запоздалые и очень слабые. Вот, мне кажется, что решительнее могли бы действовать.
И решительнее, да? Пораньше, потому что поводов, да, действительно, конечно, Турция набрасла. Владимир Анатольевич, еще одна история. Белорусская оппозиция намерена открывать народные посольства за рубежом. Цитирую: открытие народных посольств — это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с соседями, другими зарубежными партнерами. Это слова члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко.
Да, в общем, я не буду тоже продолжать его цитату, она заслуживает что отдельного внимания, просто времени недостаточно. В общем, где хотят создавать вот эти народные посольства, штаб-квартиры? Бразилия, Словения, Великобритания, Финляндия, Германия, Франция, Ирландия, Украина, Литва, Швеция, Испания, Южная Корея. География достаточно широкая. Насколько эффективным с точки зрения белорусской оппозиции может быть этот шаг по налаживанию международных контактов?
Ну, это абсолютно лукавая позиция. Почему? Потому что речь идет не о создании как таковых народных посольств, а просто-напросто формы белорусской диаспоры в самых разных странах. Там, где есть, где есть граждане Беларуси на сегодняшний день, в надежде, что удастся вот эту самую диаспору как-то возбудить против действующей власти в Беларуси. Вот. Но мне кажется, это абсолютно неэффективно. То есть, с одной стороны, за основу взята диссидентура, которая была в Советском Союзе, да, которая потом была использована для разрушения СССР. Вот, но тогда, по крайней мере, диссидентура финансировалась очень серьезно со стороны, например, там, американских спецслужб, да, и вообще Запада. А сейчас кому нужно финансировать так называемые народные посольства Беларуси? Это же, на самом деле, форма подрывной деятельности. Сейчас, в принципе, Западу не до того, чтобы финансировать...
Если они захотят открыть подобную штаб-квартиру в России, ну, например, нужно ли этому противодействовать? И вообще, как быть России?
Да нет, ну как, какую штаб-квартиру?
Ну вот это народное посольство. Будет по адресу, не знаю, там, улица Строителей, понимаете, дом 25, квартира 13, будет написана не табличка. Народное посольство оппозиции в Беларуси.
да как угодно может называться, то есть какая-то группа белорусов в России могут назвать как угодно, хоть чертом, да? Вопрос в том, как они себя будут вести и нарушать ли будут там действующие законодательства. То есть они будут нарушать это законодательство. Заниматься, например, возбуждением там каких-то противоречий между Белоруссией и Россией, ну тогда, конечно, их деятельность будет пресечена.
Действительно, тут регламентный момент будет относительно правил. Если ничего не будет нарушено, то вывеску действительно можно повесить хоть какую.
Конечно.
А вот если будут нарушаться, здесь другой вопрос. Владимир Анатольевич, прошу прощения, время уж у нас заканчивается. Вам спасибо огромное за комментарий. Владимир Лепехин, генеральный директор Института ЕАЭС, в эфире «Радио Спутник», студия Алексей Тимофеев, Алексей Красильников.
Спасибо.